Добрый вечер, в Москве 20 часов. Это программа «Полный Эльбац». Как всегда в понедельник, как всегда в 8 вечера, как все последние практически 20 лет. Так что ничего, в этом смысле, если есть какая-то стабильность, она есть ровно в этом. Сегодня вечером, теперь программа, как вы знаете, после февраля 2022 года, когда «Эхо Москвы» было отключено от эфира и украли у «Эхо Москвы» частоту, эта программа выходит на YouTube-канале портала «The New Times» и моем личном. Итак, к сегодняшним новостям. Сегодня вечером должен был истечь ультиматум, который предъявил президент США Дональд Трамп иранскому режиму. Но Трамп сморгнул. Неудивительно и не в первый раз. И дал Аятоллам еще 5 дней жизни. Напомню, президент США пригрозил нанести удар по иранским электростанциям, если Тегеран не откроет Ормузский пролив для свободного прохода всех коммерческих судов, включая танкеры и газовозы. Командование стражи Исламской революции пообещало в ответ что-то близкое к концу света, в окружающих, не вообще везде, а в окружающих его государствах, включая удар по опреснительной инфраструктуре, что может лишить миллионы людей воды. Но пока Трамп заявил, что идут удачные переговоры с Ираном. Идут они. Или это Трамп придумал, или не идут. Мы увидим в последующие дни. Но во всяком случае конец света пока отложен. А в это время в центре столицы российского государства, в Москве, власти возвращают страну к эпохе до интернета. Когда, ну, может быть, люди начнут читать книги, правда, в этом есть свои плюсы. Плюс к этому кремлевские пропагандисты то ли сходят с ума, то ли крысы побежали с корабля. В Белгородской области война пришла по полной программе. Господин Никто в Голливуде объявил, что он против Путина, а в это время детям промывают мозги. Ты только подумал, а тебя уже арестовывают. Это была цитата, рассказывают собеседники в России. Но только 52% из числа опрошенных Левада-центром говорят, что им война надоела. Только 52%. Короче, понять, что происходит в Отечестве, довольно трудно, поэтому мы сегодня делаем этот эфир. И я постараюсь со своими гостями ответить на вопрос, чего так боятся в Кремле, когда у россиян закончится терпение и на что рассчитывает путинская номенклатура. Мои гости сегодня – это Дмитрий Борисович Орешкин, политолог. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Алексей Алексеевич Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы» до 5 марта 2022 года. Привет, Алеш.
Добрый день, добрый вечер.
Добрый вечер. И Максим Гликин, главный редактор иммигрантского телеграм-канала «Можем объяснить». Правильно я говорю, Максим?
Ну, может, мы называем
Тоже очень
проект
известный
«Можем
журналист, с
объяснить».
которым мы много-много лет работали в «Нью Таймс», он работал много лет в «Ведомостях». Короче, у него колоссальный опыт политического журналиста, как у всех троих моих гостей. Дмитрий Борисович Орешкин, политгеограф, когда-то у него была компания «Медкатор», он очень много занимался российскими выборами. Сегодня, кстати говоря, по-моему, в Северной Корее проходят выборы, и там прогнозируют, что Ким Чен Ир наберет, по-моему, 99,3%. Я думаю, а кто будут эти 0,7%, которые за него не проголосуют, и что с ними станет? Ну ладно. У меня есть вопрос ко всем, но прежде я хочу все-таки спросить Алексея Алексеевича Венедиктова. Алексей, вот я как помню, вы живете, или ты живешь, мы вообще, конечно же, на
А
ты, мы
ты?
знакомы жизнь. Ты живешь где-то там в районе Чистых прудов, не будем уточнять. Скажи, пожалуйста, действительно в центре Москвы нету интернета?
Ну, это преувеличение. Он есть, но он есть такой мерцающий. Он волнами. Он то возникает, то исчезает, то остается только Wi-Fi, то исчезает Wi-Fi, то можно выйти в Telegram с помощью обходных маневров, то без помощи обходных маневров. Да, то есть надо все время соединять вот это с этим, это с этим, это с этим. Но, в принципе, вот сегодня я тебе могу сказать, что было довольно сложно, потому что сегодня у меня реально невозможно было работать, потому что каждые полчаса на минут 40 все пропадало. несмотря на то, что я дома, да, в районе Чистых прудов, в самом центре, и ни обходные маневры не помогали, ни Wi-Fi, ни даже проводной интернет, который есть у нас дома, да. Вот, да, действительно, это не только в Москве. Вчера очень сильный был нанесен удар по Питеру. В Питере, в общем, было до времени достаточно стабильно, но тоже у людей стали пропадать отдельные Wi-Fi-овые сети, я буду говорить попроще, да, вот, и стал пропадать Telegram, и люди нам смс-ками мне писали, смс-ками телефонными, смс-ки пока проходят, писали, общались, коммуницировали, то есть пропадает средство информации, пропадает средство коммуникации, что не менее важно, пропадают там чаты по вязанию там шапочек, я не знаю чего, или по там любителей гладиолусов. Вот, да, это правда, это такая история, и было и понятно, что это делается, в общем, сильно централизованно и сильно, в общем, давно.
Но вот то последние есть какая-то две централизованная недели... команда совсем да. Заглушить интернет.
Ну, смотрите, если интересует, буквально две минуты, да. Разговор о контролировании интернета, бесконтрольного пространства, прежде всего, соцсетей, они, насколько я знаю, в Кремле шли достаточно...
И вот мы и видим результат, результат того, что делает Кремль. У нас отключился Алексей Алексеевич, он говорит, что... Вчера он с кому-то давал интервью, и вот 12 раз его отключали. Мы будем надеяться, что Алексей Алексеевич сумеет к нам опять подключиться. А у меня вопрос к Максиму Гликину, Дмитрию Орешкину. Чего боится Кремль? Вот они почему интернет выключают? Кто из вас начнет?
На кого укажете?
Ну, давайте с вас и начнем.
Ну, Дмитрий, понимаете, я думаю, что новость... Ограничение интернета новостью не является. Это было понятно, это было предсказуемо. Единственное, что здесь, ну, может быть, более или менее неожиданно, это скорость процесса. Вот вдруг они именно сейчас усилились к весне. И здесь могут быть разного рода предположения. То ли выборы, то ли там какие-то изменения на фронте, то ли еще чего-то. Это все спекуляции, мы можем... их охотно обсуждать или неохотно, но дело не в этом. Дело в том, что почему они закрываются? Потому что вся путинская модель современная, она построена на вранье. И люди, которые сообщают правду по простоте или там по каким-то еще своим собственным, может быть, они воспитаны так.
Ну, я, прошу прощения.
А, вот, вот видишь, реновация произошла. Совсем свежий молодой
Это... Да. Алексей, сейчас мы к тебе... Это спасибо телефон. Большое, что ты переключился, но сейчас просто закончит говорить Дмитрий Борисович, и я вернусь к тебе. Да.
Логика простая. Люди пишут, что у них, вокруг них практическая жизнь выбирается, выламывается за рамки предложенного. Ну, для человека, который жил в советское время, а я жил большую часть жизни в советское время, тут ничего нового нет. В одной реальности мы идем широкой поступью к светлому будущему, а в другой в магазинах нет Смоленской области. В Москве была, а в Смоленской области мяса не было, например. И масло сливочное не всегда бывало. А писать об этом было нельзя. Ну, а сейчас слишком много появляется, и даже Z-патриотическая общественность пишет, что ну вот слишком много народа бездарно погибает. Там, или почему же вы коров-то там уничтожаете? Ну, не надо об этом знать народу, который победной поступью идет к светлому будущему. Это ему вредно. Поэтому интернет в России, ну, как и свободная пресса, были... обречены, и не мне вам об этом рассказывать. Процесс начался еще, ну, не 25, но лет, ну, уже больше 20 лет назад, шел потихонечку, ну, а сейчас он уже пришел к тому, что называется, лавинообразное падение. Мне кажется, так.
Понятно. Максим Гликин, к вам тот же вопрос. Чего Кремль боится? 1500 политических заключенных. То есть люди точно усвоили, что ты только подумал о протесте, тебя тут же берут. Как известно, в авторитарных режимах не бывает таких вот таких повальных массовых репрессий. Да? Потому что достаточно нескольких примеров, чтобы люди уже испугались. Мы видим, как они испугались. Может ли быть, я тут подумала, может быть, дело в том, что были вот эти иранские протесты в результате в январе месяце, когда то ли 8 тысяч, то ли 20 тысяч иранцев были убиты. Сейчас продолжаются казни, несмотря на войну, продолжаются казни тех, кто протестовал. Теперь уже должны, по-моему, завтра повесить мать и сына, которые радовались, когда убили, значит, духовного лидера Ирана. Так вот, может быть, Кремль увидел эти протесты, увидел, что люди выходили, несмотря на то, что в них стреляли, и совсем окончательно перепугался, Максим?
Ну, как бы, поскольку я там очень много был, но не в Кремле, а на Старой площади, и видел, ну, и в Кремле, и видел, как это принимается решение, там, ну, как бы, нет вот какого-то там трех человек, которые сидят и говорят: так, мы испугались, да, что делаем дальше? Там есть очень много, как говорит Володин, кстати, говорит, это вот другой факультет, а есть много факультетов, которые каждый решает свои задачи. И в силу того, их понимания. Вот есть факультет, который решает задачи, ну, назовем его службой охраны, но не только он, безопасности Путина и чиновников высших от дронов. Вот, причем они прямо проговаривают, что мы боимся, да, что эти дроны будут налетать на наши резиденции или прямо на нас. Вот прямо на днях было сказано, что дроны охотились за губернатором Белгорода. А не так давно Путин устроил форменную истерику, что дроны летели прямо на его резиденцию, ну или она неофициальная, на Валдае, и звонил Трампу обиженно по этому поводу, то есть сказал: мы не можем вести с Украиной переговоры, они прямо на мою, так сказать, на Лину летят, но он это не сказал, ну вот. Поэтому, значит, какой-то факультет должен заниматься вот этим вопросом конкретным. Значит, что они делают? Ну, помимо, значит, мы проследили, они устанавливают панцири, их огромное количество стало, их все
Что
больше.
такое панцирь? Это система блокировки, да?
Нет, панцири это как бы, это такие зенитки на новом уровне, это система как бы ПВО, которая защищает в целом от ракет разной дальности. Но практически у нас вот сейчас она конкретно защищает от дронов в данном преломлении. Она защищает от дронов. Она должна сбивать летящие дроны. В отличие от систем типа, значит, те, которые, ну, там, С-300, С-400, которые защищают от ракет и которые тоже устанавливаются. И тоже заметили эти приготовления, там вот какую-то систему чуть ли не в Лосином острове увидели, если я не ошибаюсь. То есть они тоже устанавливаются и множатся, эти системы. Они от этих дальних ракет, но сейчас это не столько актуально. А панцирь конкретно, как и, кстати говоря, появились около Кремля, я их называю стрельцы новые. То есть это такие вот машины, на которых сидят люди со стрелковым оружием буквально. По украинскому образцу. И они должны, вот, используя свои скиллы мелкой моторики, вот эти дроны тоже выслеживать. И, значит, вот стрельцы и панцири. Вот. Они служат, значит, охране от дронов, от прямых покушений на. И в том числе вот этому должна, они прямо это говорят открыто, что этому должна служить и такая история, как заглушка связи. Нет связи, многие дроны, не все, но не смогут долететь куда надо. Хотя известно, что у Украины есть и дроны, которые без той связи, которую они глушат, тоже спокойно себе могут куда-то долететь. Вот этот факультет решает вот эту задачу конкретную. А это может долго говорить. А другой факультет, Кириенковский, он будет решать другим способом, ну, в том числе тоже, наверное, с глушением связи, как бы профилактику протестов. Это как бы это решают другие люди, но для этого тоже нужно что-то глушить, но скорее для этого нужно Телеграм уничтожать, например. Не просто глушить связь, а уничтожать Телеграм. То есть каждый решает свою задачу.
Понятно, интересно. Алексей Алексеевич,
Да.
поскольку вы находитесь непосредственно на месте событий, вы можете подтвердить то, что говорит Максим, поскольку он не находится в России, да, как мы все. Панцири, стрельцы и так далее, насколько все это соответствует действительности?
соответствовать действительно системе безопасности. Они уже видны, снайперы, раньше были видны снайперы на крышах, сейчас действительно, вот когда 2 дня назад Путин, например, ездил на коллегию генпрокуратуры, там на Тверскую, там выгнали такие фургончики, которые, как мне объяснили, это были фургончики, в которых стояла машина подавления радиосигналов. Раньше этого не было. В этой связи я все-таки бы вернулся к тому, что не хочу себя чувствовать в журнале «Крокодил», потому что боятся, испугались, истерически, заплакали. Это все журнал «Крокодил». Надо понимать, что та команда, которую все хорошо знаете, и вы были в России все, когда она пришла к власти, они фанаты контроля. Они все ставили под контроль с самого начала. Государственную Думу, Конституционный Совет, некоммерческие организации, там разного рода движения создавали такие вот, да. А вот интернет у них был вне зоны видимости, или вернее считали, что это какая-то ерунда. Потом постепенно начали ставить под контроль, создавать там особые аккаунты, потом стали глушить то, что они не могли поставить под контроль. И это был длинный процесс, я тут Дмитрием Орешкиным абсолютно согласен. И в Кремле велась борьба между департаментами там, да, или факультетами, как абсолютно верно сказал Максим. Только это не была борьба между, скажем, безопасниками, как я их называю, потому что это не только правоохранители, это и гражданские, например, да, есть такие. И, скажем, кириенковские. Кириенковские вполне себе относятся к безопасникам сейчас. А это власть война между теми, кто как бы является торговцами и безопасниками, потому что цифровая экономика – это огромная экономика в России давно. И поэтому те люди, которые там занимались экономикой, от Набиуллина и Силуанова до того же Шадаева и там крупных, руководителей крупных компаний, они в этих дискуссиях по поводу того, что делать с интернетом, принимали участие, поэтому интернет не сразу выключили в 22-м году, как многие ожидали, вот сейчас все выключат, я помню, все эти предсказания были, вот, нет, а они сопротивлялись, они говорили, вот, большая экономика, с одной стороны, а с другой стороны, лояльное путинское меньшинство, это по опросам где-то 40%, всегда вот лояльное, она пользуется активно мессенджерами, они общаются между собой, да, они там, это чаты, это школьные чаты, ну, и так далее. Это нанесет им удар. И вот там они все время друг с другом это обсуждали, и обсуждали они это отнюдь не у Кириенко, а у главы администрации президента Антона Вайна, бесконечно шли совещания. И все рухнуло в этом смысле 28 февраля вот этого года. И совершенно верно, Женя, в твоем вопросе, да, было только, прежде всего, это была безопасность руководителей государства. Безопасники получили аргумент. Потому что и те, и другие заходили к Путину как к арбитру. Да, вот давайте мы выключим, нет, давайте мы оставим, потому что налоги, деньги, люди, там, и то-то-то-то-то, а здесь с этим мы справимся, а здесь мы... Вот мы МАКС создадим, да? Не надо ничего выключать, мы создадим МАКС и вытесним. Ведь МАКС – это была альтернатива. И вытесним все эти телеграммы там и чего еще. Это мы запретим, это мы будем... Постепенность, да. Но 28 февраля, как известно, было убито высшее руководство Ирана с помощью различных технических приспособлений. Не будем показывать пальцы, мы их не знаем. Мы знаем только то, что нам сказал Моссад, называется, да? А мы знаем, что Моссад слово в простоте Максим не скажет, верно?
Это ты имеешь в виду камеры слежения?
И камеры слежения, да, но их с помощью, их снимали информацией, да, с помощью чего? Это же не стоял регулировщик, да, это как раз вот с помощью интернета, хотя он был как бы считалось отключен, но он был не отключен для них. И были убиты руководители иранского государства. Это был аргумент для безопасников, которые пришли, как я понимаю, к Путину на совещание и сказали, ну а что мы можем сделать? Мы отвечаем, мы вот за налоги не отвечаем, это пусть Силуанов бьется. Мы там за курс не отвечаем, пусть на билет. Мы отвечаем за вашу безопасность и безопасность там генерального штаба, там то все 5-10, пора. И они получили согласие верховного главнокомандующего. Вот это был такой перелом, когда аргумент, да, и, конечно, то, что говорил Максим, атака на Валдай, вот это вот, да, там, которую докладывались, она же докладывается так, как люди понимают. Поэтому вот эта история, она такая довольно длительная, и до сих пор торговцы ходят и говорят, ну хорошо, ну вот, ну ладно, ну сейчас, ну ладно, мы сейчас уже вот есть так, но сейчас надо восстанавливать, бюджет теряет, банки, самое главное, потеряли банки.
Почему?
Которых все было удаленное, понимаешь, да? 95% банков строили на удаленке все. И это сейчас невозможно. Слушай, я покупал цветы 8 марта, как положено приличному человеку. Да? Я не мог заплатить, потому что у маленьком цветочном магазине не работал терминал. Понимаешь, они мне говорят, давайте нал. Хорошо, у меня был нал. Чек нужен, я говорю, а вы сможете его напечатать? Они говорят, нет. Ты понимаешь, куда налоги ушли? Да? То есть это торговцы в Кремле, они понимают. Поэтому это такой реальный черный лебедь. Это третий черный лебедь для власти, когда власть совершает ошибку по отношению, внимание, не к тебе, не ко мне, а к своему преданному электорату. Задевает. За 4 года первая это была мобилизация, когда власть сделала то, что не понравилось электорату.
Сентябрь 22-го года.
Да-да, сентябрь 22-го года опросы показали, что вот среди этих 40% лояльных Путину всегда, вот эти твердые путинцы, да, 20%, то есть ровно половина, выступила против мобилизации. Ему это, поэтому и нет второй мобилизации, ну, формально, в этом случае, да, это не про, хотя Шойгу ходил, просил в декабре, когда было контрнаступление, да, не дал, нет, потому что это вот... Именно удар по его людям, не по нам, проклятым иноагентам, и супостатам и так далее. Это удар по его поддержке. Второе – это история со скотом, о котором здесь говорили абсолютно верно.
Это ты имеешь в виду в Новосибирск, в Омской области, да?
Алтайский край, Новосибирская область, да-да-да. Потому что, ну, люди, вот помните дивную историю, когда вся страна буквально встала, когда проводница выкинула кошечку из поезда?
Да.
Помните, да, все это? Вдруг тут, значит, война, убивают, гражданский гимн, а за кошечку встала страна. Почему? Животное молчаливое, беззащитное. Вот уничтожение скота, это вызывает такую же реакцию.
У городского... Объяснили все-таки, почему? Действительно ячер?
Ну, говорят, эпидемия. А когда говорят, корову сжигать, понимаешь, Жень, я читал протокол Политбюро по фильму Тарковского. У него там в фильме Андрей Рублев, да, там должна была быть, должны были сжечь корову. Дошло до Политбюро, и старцы возмущались. Бессловесную тварь, да, хотя это все не совсем так, до Политбюро дошло. Они понимали, что это такое, сжигать, а потом показать, да, беззащитное животное. И сейчас вот такое же отношение, опять, среди путинского, ну, не электората, среди путинской поддержки. И, конечно, отключение интернета. Я вам дам цифры. В Москве, значит, провели опрос. Ну, одна бизнес-контора, она для своих целей, поэтому он такой. Значит, 37% относятся к этому крайне отрицательно. Еще 37% относятся, это в Москве, к отключению интернета, значит, просто отрицательно, итого 74, да, 16 относятся положительно, безопасность прежде всего, и 10 не знают как. Вот 74. Москва – это город, который теперь голосует за Путина, потому что очень много электората, и здесь, я думаю, Дима скажет, именно такого, ну, более-менее либерального, который голосовал там за Навального и Прохорова, да, они уехали, 300 тысяч избирателей уехало из Москвы, чтобы было понятно, по биллингам, 300 тысяч, и это уехали люди, которые, ну, антипутинские, да, а сюда приехали военные, которые получают сертификаты на то, чтобы, значит, в Москве жить, то есть это город вот такой теперь, бюрократии, военных пенсионеров и так далее. Да, и преданная интеллигенция, что называется, Z-интеллигенция. Так вот, Москва недовольна. То есть опять нанес удар по своему, и, конечно, это недовольство копится. Женя?
Спасибо. Спасибо. Максим Дмитрий Борисович, вот Алексей очень подробно нам рассказал мотивы, да, то есть побудительные мотивы действий власти, и очень важная вещь о том, что это прежде всего отключение интернета, это удар по поддержке Путина. Говорить об электорате, мне кажется, вы меня поправьте, Дмитрий Борисович, это ваша специализация, довольно трудно, потому что какие могут быть выборы в условиях диктатуры и войны? Но тем не менее.
Ну,
А
ну
выбор...
такие не есть, да. Но все равно это для власти важная процедура, как и в советские времена. Все на выборы, всех там звали и приглашали.
Ну, в советские времена, вы помните, 99% поддержали блок коммунистов и беспартийных.
А у нас сейчас
Как
8.
сейчас помню.
Да.
Вопрос, Максим и Дмитрий Борисович. Вы полагаете, это может иметь какой-то эффект на какое-то влияние на протестную активность россиян? Почему я задаю вам этот вопрос? Тут я недавно, я веду в Нью-Йоркском университете такой семинар, который называется там «Россия и ее соседи» и «В поисках новой парадигмы». И я приглашаю различных людей, которые так или иначе тесно связаны с изучением России, или работали в России, или были проводниками американской политики в отношении России и так далее, с которыми мы разговариваем. Был у меня такой известный очень вам предприниматель Майкл Калви, который был путинским лоялистом, а потом его посадили, и стоило ему это много десятков миллионов долларов. И была Виктория Нуланд, вы помните, печеньки и так далее. Значит, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов в администрации Байдена, там, и вообще много лет проработавшая, им занималась именно нашим регионом в Государственном департаменте. Она, кстати, такой совершенно то, что называется bipartisan, то есть она не демократ, не республиканец, классический чиновник Foreign Office, Foreign Service. И когда я ей там говорила, там, вот эта администрация Байдена сделала плохо, это там говорили, что, значит, Навального спасут, ну и так далее. И она мне говорит, Женя, а вы можете мне объяснить, вот как могло быть, что значит, уже безвозвратные потери с российской стороны более миллиона человек. То есть это убитые, раненые, и раненые так, что они не могут вернуться уже на поле боя. И при этом Россия молчит. Ну, я, конечно, включаю 1500 политических заключенных, тысячи политических дел, значит, людей сажают за белый лист бумаги, за наклейки, за цветы, там, я не знаю, там, Леси Украинки и так далее. Она меня так слушает и говорит, да, ну вот, знаете, миллион. И вот я себе вдруг тоже задала этот вопрос. Мы же с вами, ну вот, Максим, наверное, нет, а мы трое, Алексей, Дмитрий Борисович и я, мы помним Афганскую войну. И мы помним, когда начала голосить Воронежская и Псковская область, когда туда пошли груз 200 большим потоком. Так вот, за 10 лет безвозвратные потери в афганской войне, они примерные цифры, естественно, там 15 с небольшим тысяч человек. А тут миллион за 4 с лишним года. И при этом страна молчит. Вот у меня к вам вопрос, Дмитрий Борисович, и к вам, Максим. Почему? Почему в Иране, вот особенно, знаете, это особенно стало как-то ярко видно на фоне тех протестов, которые шли в Иране, где очень жесткий режим, где 150 тысяч стражей исламской революции, которым терять нечего, то есть, вернее, они теряют все, если режим падет, поэтому и которые просто стреляли в людей, прицельно стреляли в глаза, чтобы те, кто кого не убьют, чтобы они были покалечены, не могли больше никакой активностью заниматься. И действительно, сотни тысяч выходили. Мы видели с вами, как в Сербии выходили сотни тысяч человек на улице. Мы видели, как в Венгрии, где сейчас будут выборы, и мы уже знаем, что Трамп, так сказать, и Нетаньяху поддержали Орбана, но пока большинство, во всяком случае, опросы показывают, что оппонент Орбана может выиграть эти выборы в Венгрии. Что происходит в России? Вот ваше объяснение. Давайте, Максим, с вас начнем.
Ну, во-первых, я хотел сказать, что я застал в афганскую войну, мои сослуживцы, я служил в армии, 1987 года, тогда еще вовсю шла гражданская война, они шли, некоторые из них добровольно просились записать их в добровольцы, отправить в афганскую войну, им хотелось героизм проявить, или уйти от издевательств сослуживцев, опять же, там, в казармах. Другие, наоборот, очень ее боялись и в целом тогда добились, общественность добилась, чтобы срочников не отправляли. И тоже там были вопросы, отправить, не отправить срочников, но добились, чтобы не отправлять. То есть я все это хорошо помню. Более того, сейчас интересная дата, 40 лет назад я поступил в институт, в 86 году, в МИИТ. И там были уроки марксизма, ленинизма, я помню, лекции. И я спорил единственный из всех до хрипоты с преподавателем, который доказывал, что вот этот интернациональный долг, он, значит, его с точки зрения коммунизм, идеологии КПСС и так далее, он обоснован, и надо идти туда и, значит, и воевать, оказывать эту поддержку интернациональную. А я доказывал, всю лекцию помню, и все слушали с большим интересом, и уже можно было, что нет, нельзя идти туда, хотя я был, по-моему, даже комсомольцем еще, что нет, нельзя было идти туда воевать. Это я вот прям помню, 40 лет назад это было. И вот, но к чему я все это? Все остальные, которые слушали нашу лекцию, и вообще все кругом, они были совершенно индифферентны. То есть, как бы, чему научило нас вот это советское образование, о котором, кстати, сейчас я вспоминал в связи с фильмом «Господин Никто против Путина», да? Вот чему советское образование нас учило быть молчаливыми, индифферентными вообще ко всякой политике, просто никак не на это не реагировать. Ну, вот как погода такая, зима политическая. Но все молчали, кроме меня. Я был такой редкое исключение, но я из семьи там диссидентов, у меня другая история. Но те же самые люди, когда стало можно не молчать, я как бы в защиту населения скажу, в 91-м году массы, толпы, тысячи, сотни, десятки тысяч, сотни тысяч людей пошли вместе со мной к Белому дому, ну, и шли танки, я даже видел этих женщин неожиданно с детьми, которые вставали перед танками, я даже такое видел тогда, в 91-м. Вот прошло буквально 5 лет, с момента, когда я был одинок в этой аудитории нашей, в МИТе, и все изменилось. То есть я хочу сказать, а сейчас, в 86-м никто бы не вышел даже на маленькую протестную акцию, там 100 человек бы не набралось, а в 91-м вышли сотни тысяч. То есть, да, сейчас никто не выйдет, но это копятся, люди видят, молодые люди все видят и понимают, я с ними общаюсь, они тоже в шоке, просто они не могут это говорить. Но когда настанет время, если оно настанет, опять выйдут сотни тысяч, просто не сейчас. Ну вот как бы, если...
Ну тогда, знаете, вам ответят на это те, кто занимался, так сказать, последними годами советской власти, что тогда был эффект отсутствия колбасы, что в магазинах было пусто, и люди были совершенно уже доведены. И когда еще вот еще и войны вы устраиваете, при этом есть нечего, мяса нет в этом магазине, а рыбы нет напротив, то это, собственно, и спровоцировало вот такой ответ. Но,
Ну,
возможно, я не... Да.
я возражу. Вот я жил на Войковской. Во все годы, ну, кроме, может быть, одного полутора лет, на Войковской в магазинах всегда была колбаса, докторская или любительская, всегда было рыбу, не то что рыбу, миноги выкидывали. Сейчас вы миноги в Москве не найдете, а тогда можно было у нас в магазине
Тогда
прям.
навага была, а потом появилась
Навага,
штанга,
миноги,
да.
разнообразная рыба. Ездили целые толпы по Рижской дороге железной к нам на платформу Ленинградской, высаживались с авоськами, сумками и вставали в магазины в субботу, я помню, огромную очередь. Майонез пропадал, но тоже можно было купить.
Ну
Я к
да,
чему?
но это
Я не
вся
верю, что
страна
это
работала на
влияло на
Москву,
что-то в
да.
данном случае.
Хорошо, спасибо, Максим. Дмитрий Борисович, что скажете?
Ну вот я, коль скоро заговорили про Советский Союз, то было сочетание многих факторов. Идеология, прежде всего, выдохлась. Даже политбюро там, ну, в политбюро старцы, может быть, и делали вид, что верят, а уже люди там на уровне отделов ЦК в свободной обстановке говорили, ну, понятно, что отстаньте от нас с этим самым строительством коммунизма, мы, в общем-то, хотим, как на Западе, стандарты жизни. Идеология выдохлась, экономика килем по дну, магазины, ну, в Москве Бывало. Но потому и со всей, не то что Московской области, а с округи примерно расстоянием ну, до 400 километров. Грубо говоря, Смоленск, Брянск, ну, Тверь это 200 километров.
Горький.
Ну да, Горький, да, подальше, там 700.
Подальше, ну вот мой друг, профессор Лев Ерухимов, ему Лена, его жена, писала список, он приезжал, мы ходили с ним по магазинам, искали ему, значит, то, что они называли мясом, кости такие, немножко с мясом, и говорили, значит, про планковскую длину волны. Ну так вот, так,
Ну, мы
и...
даже не будем про это говорить в силу очевидности. Но эти, да, вот эти анекдоты про длинную зеленую электричку, которую Путин там рассказывает. Длинная зеленая колбасой пахнет. Электричка из Твери. И из Рязани, и так далее. Люди съезжались. В Москве более или менее снабжение было по нечерноземной зоне. Я там работал постоянно в экспедициях. Там, ну, шаром покати. В Смоленске мясо, даже и масло не всегда бывало. Бог с ним. Но я хочу сказать, что было несколько факторов. Магазины, элиты разочарованы, идеология выдохлась, рубль делает черт знает что. Водка стоила, когда я учился в 10 классе, там, ну, в 8, 2,87, а когда я заканчивал университет, она стоила 3,62, а потом она уже стоила и 10, уже к 80-м годам. Продукт тот же самый, он просто в 3 раза подорожал, потому что рубль в 3 раза подешевел. Международная изоляция. И тут еще и война. Вот когда все это накатилось.
Окей, при советской власти. А теперь давайте сегодня
Вот теперь
и...
сегодня, да. Значит, ну, Алексей Алексеевич очень, очень грамотно перечислил трех черных лебедей. В принципе, танец черненьких лебедей состоит из 4 лебедей. Значит, еще какой-то лебедушки не хватает черного цвета. А возможно, их должно быть 5. Я же не балетмейстер. Бог его знает. Все ждут вот этого самого лебединого озера. Какая-то птичка еще не долетела. Мне кажется, что для того, чтобы ожидать каких-то потрясений, нужно, во-первых, иметь как минимум, это необходимое условие, но не обязательно достаточное, коммуникативную среду, чтобы люди могли общаться, каким-то образом друг другу передавать недовольство. В Советском Союзе, как-то неудивительно, она была на уровне слухов, там, ну, кстати говоря, и некоторые обновленческие элиты использовали тоже имеющиеся у них средства информации. Лидер должен быть. Вот в Венгрии есть мадьяр, альтернативный лидер, а Путин очень аккуратно лидеров истреблял. Извините за выражение, вот просто истреблял. Лидеров сейчас нет. Абсолютное недоверие взаимное. И никому, друг другу люди не верят, и тем более они не верят людям, которые говорят, что надо сделать то-то, то-то, то-то. Идите, мы все знаем, вы нас хотите эксплуатировать. Это тоже очень большая заслуга власти. Вот подрыв такой вещи, как такого социального капитала, как доверие. Ни к власти, ни к критикам власти доверия нет. Демографическое давление. Ведь когда там прежние революции были в 17-м, например, году, Москва за 10 лет увеличилась на 30%, и Питер тоже. То есть огромное городское население росло стремительно, и оно было недовольно тем, что его сдерживают в его ожиданиях. Ну, это не будем про те времена сейчас говорить. Но сейчас-то ведь демографического давления нет. Если мы поближе откатимся к товарищу Сталину, вы говорите, миллион безвозвратных. Ну, во-первых, не совсем безвозвратных. Все-таки из раненых там многие возвращаются.
Не-не,
Мертвецов,
когда говорят о миллионе, имеют в виду именно безвозвратные потери.
ну, 400 тысяч – это покойников, а ну, там кто-то без ног, без рук, это уже действительно безвозвратные. Но тут по-разному. А кого-то подлечили и послали. Тут, ну, может быть, 800, неважно. Порядок цен тот самый, порядок цен именно. Значит, примерно по 1000 человек в что? 20, если 10, ну, условно говоря, 15 тысяч дней, и значит, там, ну, будем считать миллион человек, ну, значит, по 1000 человек в день, да, вышибает.
Дмитрий
Так.
Борисович, извините, я вас перебью, но вот даже в Чеченскую войну, вы помните, как поднялось движение матерей? Но у миллиона человек есть мамы, жены, сестры, дети.
Извините, была
Почему мы не
коммуникативная
слышим?
среда и были лидеры, и были правовые представления, которые защищали этих людей. Они считали себя вправе защищать своих детей. Сейчас любую маму, если она выйдет, тому примером чеченская история, посадят элементарно, и никакой военнослужащий свою мать подставлять не хочет. Поэтому критическая ситуация, он что надо подпишет, или какой надо грех на душу возьмет, или даже и погибнет. Потому что страшно, и есть чего бояться. А в Чеченскую войну, нет, был Борис Немцов, который там собирал эти самые письма, и все понимали, что с ним ничего не будет. Вот это другое время, это другая система приоритетов. Поэтому, мне кажется, сейчас ждать просто не актуально. Сравнивать надо не с 90-ми годами, не с Горбачевскими годами, и не с царскими годами, со сталинскими надо сравнивать. Тогда 27 миллионов положили. 27. Значит, за меньший интервал времени. И ничего. И ничего. Ведь пережили, да, и гордились.
Немцы стояли под Москвой.
Да, значит, но мы же победили, да, о том, что сколько это стоило, ну, в общем, как бы стараемся не думать. То есть я хочу сказать, что раз тогда пережили, почему сейчас-то миллион нельзя пережить? Так что я думаю, что не очень понятно, чего не хватает. Но каких-то важных деталей этого пазла не хватает. И я думаю, что это отчасти отсутствие демографического давления. А еще более важно – это отсутствие лидеров. И еще более важно – это отсутствие институциональной среды, в которой эти лидеры могут появиться. Появился Навальный? Понятно. Появился Немцов? Понятно. А кто сейчас может еще появиться? Ну, те люди, которые что-то там пытаются сделать. Ходорковский был опасен, но его вышибли, ну и так далее. Посадив предварительно на 10 лет. Так что у Путина с этим… Вот власть он умеет держать, тут не надо заблуждаться. И ожидать, что народное население поднимется и пойдет этот революционный вал, это, мне кажется, заблуждение, связанное с, опять же, советской системой образования. Нас учили, что народ поднялся на дыбы и снес ненавистный царский режим. А на самом деле все было совершенно по-другому, и революция шла по-другому, и там был мощнейший раскол элит, ну и так далее. Тут это отдельный разговор. Короче.
Абсолютно согласились. Да, действительно, в такого рода режимах политическая, низовой политической мобилизации, как правило, не происходит. Понимаете, вопрос в том, почему это произошло в Иране. Почему в Иране это в условиях очень жесткого режима могло произойти?
Ну, во-первых, в Иране 50 лет к этому шли. Это как Советский Союз, он тоже 70 лет шел, 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 и в конце концов пришел. Во-вторых, в Иране была ситуация гораздо более худшая. Там не было воды. Ну, вот физические проблемы. Там в Тегеране не было воды. Были проблемы с некоторых отдельных регионах.
Дикая инфляция, гиперинфляция, более
Ну, конечно.
40%.
Там
Да,
огромные…
это все правда. Это все
Мы
правда,
до
да.
этого еще не дошли. Вот, то есть там этих самых мелких пташечек черного цвета налетело, я бы сказал, побольше. И там, в общем, большое количество молодежи. Ведь на самом деле аятоллы пришли с помощью, опираясь на молодежь, которая хотела перемены, хотела свергнуть отвратительного шаха. И им казалось, что если все будет по совести, по шариатским правилам, все будет хорошо. Прошло 50 лет, новая молодежь хочет снести вот этих самых аятолл, но они не очень хотят шаха, правда, непонятно, чего они хотят. Ну, скорее всего, они хотят, как в Европе. Но в России-то вот такого массового давления снизу, демографического, я, например, просто не вижу. Наоборот, население, количество населения снижается, люди становятся, как это ни странно звучит, на фронте они там дешевле пачки сигарет стоит, а, скажем, в крупных городах за ними охотятся, потому что военно-промышленный комплекс нуждается в рабочих руках, им деньги дают, их, когда это у нас в стране, людей в армию забирали за деньги. Это вот чисто путинская эпоха. То есть, на самом деле, экономика, благодаря вот тем самым проклятым реформам 90-х годов, стала рыночной, денег в стране стало гораздо больше, и хватает не только на воровство, но и то, чтобы людям приплачивать. Так что у нас в России ситуация значительно лучше, чем была в Иране. По всем
Угу.
инновационным параметрам, я бы так сказал.
Спасибо, Дмитрий Борисович. Алексей Алексеевич. Ты находишься в Москве, поэтому я не буду тебе задавать вопросы, за которые тебя могут постучать, значит, в дверь. Но скажи, пожалуйста, вот ты много общаешься так сказать, с российской номенклатурой. В любом случае, так сказать, ты находишься там. Скажи, пожалуйста, ну хорошо, люди на земле, понятно, проблема коллективной акции, это все мы проходили. А скажи, пожалуйста, а вот номенклатуру по-прежнему устраивает та ситуация, в которой они оказались в этой, значит, золотой клетке?
Ну, я же не могу говорить, номенклатура очень разная, я бы сказал, разнообразная. И если говорить о том, что было 4 года назад, ну, у меня тогда было более широкое общение, я просто напомню твоим зрителям, что иностранный агент, о номенклатуре общаться с иностранными агентами как-то токсично, скажем так. Поэтому общение сократилось, и, соответственно, мой взгляд сузился, просто надо понимать. Но поначалу, ну там, 99% был шок. Это был шок. Потому что никто, во-первых, не знал, во-вторых, кто догадывался, тот не верил, что будет полномасштабные военные действия, да еще вот 4 года. Да? Это первый. Это был шок абсолютный. И как там пошутил один, как ты сказал, номенклатурщик, супостат. Один супостат пошутил по отношению ко мне, ты, я вижу, в партии Нарышкина и этого самого Патрушева, который, как вы помните, в первый день, за 2 дня до начала военных действий, выступали за продолжение переговоров. Я оказался в положении с ястребами в одной позиции, которые понимали, к чему это, скорее всего, понимали, и мы сейчас видим, что они были правы, да? Привести. Это был большой, очень большой показатель, что вот эти люди, которые, да, они публично выступили за продолжение, я уж не говорю там про Козака, да, но Патрушев и Нарышкин, глава там, секретарь
То
Совбеза.
есть люди, которые обладали информацией.
Да, конечно, да, конечно. Это очень важная история, да, значит, был шок. А после этого, значит, где-то месяца через 3 один совсем высокопоставленный товарищ, который в области экономики, товарищ в смысле собутыльник, не, ну, чтобы понятно было, что это не дружбан, который, он сказал, вот понимаешь чего? Он говорит, я тебе сейчас объясню. Вот произошел атомный взрыв. Вот 24 февраля произошел атомный взрыв. Да? И первое, что произошло, значит, сожгло людей, которые находили, ну вот оно сожгло кого-то, положило. Ничего тут не сделаешь. Вторая история, это идет ударная волна экономическая. Это вот был май месяц. Вот тут мы будем строить стену, мы эту волну попытаемся удержать и уже ее строим. То есть у них появилась роль вот в этой экономической части. Строить стену, опираясь, как верно сказал Дмитрий Борисович, на те рыночные реформы, на то, что это вот, если бы экономика была государственной, она, конечно, тут же бы и рухнула. А тут вот начали и предприниматели крупные начали, значит, вот это все делать, да, обходить, уходить, уклоняться, ну и так далее. А потом, говорит он, придет радиация, вот тогда нам наступит пипец. Но, сказал он, нам уже некуда деться. Я говорю, как тебе некуда деться? Говорит, нам некуда деться. В том числе и потому, что против меня, моей семьи, моих друзей, да, введены западные санкции. Я ничего не могу, я уехать не могу. Значит, я либо там, либо там. Значит, они сплотили, это не я говорю, это он говорит. Они сплотили нас вокруг Путина. Так это продолжается. И номенклатуры, конечно, не нравится. И, конечно, приход Трампа, вернее, не приход Трампа, соврал, а начало такого видимого переговорного процесса с американцами, она вызвала у них ожидание, что вот сейчас, вот сейчас вот все замиримся, ну хватит, потери большие, да, но мы выстояли, Россия выстояла, экономически это те люди, которые, да, губернаторы, то есть, и вот сейчас все закончится, сейчас, значит, Путин с Трампом алюлю, Трамп, значит, как-то договорится, и мы начнем постепенно вот как бы заново второй шанс и так далее, и так далее. Вот что сейчас делает номенклатура. В основном я говорю об экономической и региональной. И региональной. Потому что несчастные губернаторы, которые там выжимают последние соки, да, там, из себя, я бы сказал, из своего населения, они тоже все это понимают, они за это отвечают. Они отвечают. Поэтому
Но
никакого восторга от того, что происходят военные действия. Но есть, конечно, там, наверное, есть там генералитет, часть генералитета, есть безопасники, наверное, есть какие-то там люди, которые на этом делают бизнес, на войне, делают политическую карьеру, на этом пытаются войти в число наследников, да, и так далее. Они все есть, но их абсолютное меньшинство. Никто не хочет жить в обстановке чрезвычайщин. Вот и все.
Но при этом никто не может себе позволить, так как сделали тот же самый, так же, как сделал тот же самый Козак или Нарышкин, прийти к начальнику и сказать, надо с этим завязывать.
Нет, ну сказали один раз, им сказали, нет, не надо завязывать, идите и работайте, они пошли работать. Понимаешь? И они пошли работать. Куда деться-то? Вот эта история в том, что какая альтернатива? Какая альтернатива там у Силуанова условного? Какая условного Силуанова? Какая альтернатива у условного губернатора Белгородского Гладкова? Да? А какая альтернатива? А ее нету. И история в том, что там они говорят, да, вот мы там вот устояли против вот этих вот санкций, против этих вот то, все пятое, десятое. А элита ждет договоренности, элита ждет конца через, я даже не скажу войны, потому что элита в целом связывает все чрезвычайные меры с военным положением, что, на мой взгляд, не совсем правильно. Вот закончатся военные действия, и национализированные предприятия вернут владельцам. Фига! Не вернут. Более того, будут продолжать национализировать, потому что это не поправит бюджет. Вот закончатся военные действия, и тогда включат нам интернет. Фига! Не включат. То есть частично включат, но вообще нет. Зачем? Та же команда у власти, фанаты контроля, с тем же видением, да? Ничего они этого делать не будут. Вот эта история про то, что они ждут какого-то облегчения, где будут более понятные правила. Потому что для вот элиты, вот правильно Дмитрий Борисович сказал про раскол элит, абсолютно верно. Абсолютно верно. Его нет. Потому что какая альтернатива? Ее нет. Разве Россия терпит поражение на фронтах? Ну что вы говорите? Миллион человек. Вот, а в Великую Отечественную за свободу там, и независимость Советского 27 погибло, а у меня тут с миллионом, да еще эта цифра, которую украинцы говорят, или американцы, то есть наши враги, а на самом деле-то нет, скажут вам. Да? Что вы говорите? Да, гибнут наши парни за правое дело. Спасибо Курской аномалии, да, спасибо вторжению в Курскую область. Вот я вам говорил, говорит Путин, я вам говорил, тут недавно было экономическое совещание. Знаете ли вы, что война на Ближнем Востоке и снятие части санкций с танкеров, с нефти, каждый день приносит дополнительно в бюджет Российской Федерации $150 миллионов? И Путин говорит, я же вам говорил, надо было перетерпеть. И тут же одновременно с Лукашенко там часть санкций снимают. Он говорит, я же вам говорил.
Лукашенко за это отдал 250 политических заключенных.
И что? Еще наберет, еще нахватаем. Ну, отдал ему. Да это все дрянь, шваль для него. Кто это? Хулиганы, которые троллейбусы поджигали. Да и забирайте. Я тебе сейчас расскажу, какой был разговор с Колом. Мне мои белорусские еще друзья, они же друзья Лукашенко, рассказали. Кол ему говорит. Президент.
Это посол американский? Это... Или... А, нет, это из Госдепа, да.
Да, он юрист, да, он спецпредставитель, да, формально из Госдепа. Гениальный. Он говорит, что президент Дональд, я говорю Лукашенко, президент Дональд Трамп просит вас отпустить там 50 политзаключенных. А Лукашенко говорит, у меня нет политзаключенных, у меня в статье в кодексе нет политзаключенных, все хулиганы, бандиты там. Их... А он ему говорит, вы не поняли меня. Президент Дональд Трамп просит вас отпустить 50 политзаключенных. А Лукашенко ему отвечает, ну, если Донни просит, ну, пусть будут политзаключенные. Ну, давайте назовем их политзаключенными. А что ты мне привез? А я тебе привез снятие санкций там с Белавия, с Поташа. А я тебе привез согласие на открытие американского посольства. О, говорит Лукашенко, там возьми 100. И сдачи не надо. Ну, вот. Понимаешь, да? Ну, это Лукашенко. Да. Вот, поэтому я думаю, что подобный же разговор, вот, например, вчера
я так внимательно слежу за переговорным процессом. Вчера украинская делегация была в Майами, да? Позавчера, вчера Умеров, соответственно, Арахамия, Кислица и, конечно, Будан. Там не было россиян. И говорила с Светковым. О чем они говорили, сказал сегодня Умеров. Я как увидел, Умеров сказал, мы говорили о двух вещах. Мы говорили о безопасности, гарантиях безопасности Украины со стороны США и, внимание, об обмене военнопленных с Россией. Это они без России говорили с американцами. Ну вот, это значит, что приедет сюда Уитков и Кушнер или кто-нибудь, или Рубио где-нибудь встретится. Скажет, слушай, давай уж это. А что ты мне привез? А я тебе привез снятие санкций, блин, каких-то. А, интересно, как. Это вообще прием Путина, да? Что ты мне привез, с чем ты приехал, с каким предложением? Почему французы так как приехали, так уехали? Советник президента Франции тут был на Медне в Москве почти тайно. Да? Несколько человек. И чего? Приехали с пустыми руками, потому что им был задан вопрос Ушаковым и Костюковым. Что вы привезли? Какие предложения? Никаких. Ну и до свидания. А я говорю, что это принцип такой, что ты мне привез? Выкупи у меня мир, это называется по-русски. Ну не хочешь, ну будем стрелять, ну продолжаем, ну что, ну продолжаем. У меня еще не 1 миллион есть, а вот население Украины сократилось в 2 раза, с 40 миллионов до 20 миллионов. Говорит, ну подожду еще, скажет Путин. Ну просто надо понимать, что вот он такой, власть такая. И вот вы с ней имеете дело или не имеете дело, ну тогда бомбить еще остается. Бомбить. Ну вот. А я бомбят.
Спасибо, Алексей Алексеевич, спасибо. Вопрос и Максиму, и Дмитрию Борисовичу. Максим, вот эта история с кремлевским стукачом, пропагандистом ремесло, она как-то всех очень удивила, потому что вдруг человек, он, кстати, писал донос по поводу New Times, который, значит, был всячески облизан властью и сам облизывал, значит, да не знаю чего, все власти, вдруг начал выходить в эфир с какими-то совершенно, значит, разговорами про плохого Путина и так далее, и так далее. После этого стало известно, что его увезли в дурку. Принцип советской власти, антисоветчиков, нормальные люди не бывают. Если ты говоришь против советской власти, ты, значит, психически неполноценен. А вот у вас есть на самом деле объяснение этому казусу? Потому что все-таки очень непонятная история.
Да. Но я бы начал с того, что мы не точно знаем, где он находится. Я совершенно не удивлюсь, если он находится вовсе не в дурке, а на определенных этажах и в определенных подвалах, а просто велено было сказать, что он в дурке. Вот, поэтому как бы...
То есть вы думаете, что он может быть арестован?
Да.
Рубен?
Да, ну, абсолютно.
Максим,
легко. Да.
Максим, извините, ради бога. Да. Он там физически. Там, может быть, он там в подвалах, но он в этом здании имени Скворцова-Степанова, вторая больница в Питере. Это вот так. Но помещение не имеет значения, да?
Да. Это я так, к слову. Мы не знаем просто, насколько добровольный, насколько согласие, насколько он там находится добровольный, согласие родни и так далее. Мы вот деталей всех не знаем, это первое. Ну, то есть все может быть. Но дело не в нем, это не, вопрос-то не об этом. То есть есть как бы широкими мазками и конкретно ремесло. Широкими мазками возмущение мы это видим не только со стороны него, да. Мы видим, что это возмущение открытое, такое и брюзжание, и даже какие-то страшные слова раздаются из самых разных таких патриотических углов. То есть появилось какое-то такое брожение, почему до конца я не могу понять, именно сейчас оно появилось. Может быть, это все тоже связано как-то с Ираном, а может быть, связано с интернетом или с Телеграмом, я не до конца понимаю. Но как бы не только он, вот что важно отметить, что даже вот сегодня обсуждали статью московского комсомольца, который тоже неожиданно очень резко высказался. До этого были высказывания со
Сегодня
стороны
в «Московском комсомольце», да, по поводу чего? Извините, я не видела «Московского
Ну,
комсомольца».
они как какая-то колонка там на тему того, ну вот, на тему того же, о чем мы с вами говорим. Удивительно, что они примерно повторили ваши же тезисы, нарративы, но поскольку, ну, у нас-то в эфире это нормально, а когда это «Московский комсомолец», давно построенный и давно там откозырявший, кому надо, вот это странно, поэтому все сегодня это обсуждают. А так-то ничего нового они не сообщили. Вот, и, короче, это брожение и это бурление, да, оно вообще во многих Z-каналах. И, кстати, мы обратили внимание на то, что поступок ремесла многие поддерживают, одобряют в тех же самых Z-каналах. Не то, чтобы все Z-каналы сказали, а вот и по делу вообще расстрелять его. Нет, там огромное количество людей, которые говорят, вот он уже правильно сказал, он уже прав, наконец-то он правду. То есть, это только так получилось, совпало, он почувствовал. Он подхватил какую-то волну, а не просто он сам по себе сошел с ума. Это важно сказать. Там есть такая волна. Почему лично он вот решил это делать? Для меня полнейшая загадка. Там может быть тысяча конспирологических там версий, но смысла нет их. Это уже начнет спекуляция. Но то, что волна такая есть и он ее подхватил, это совершенно точно. И то, что его защищают эти самые патриоты, это тоже мы видим. И это интересное явление само по себе.
То есть вы полагаете, что он в здравом уме и твердой памяти просто почувствовал, что пора как-то застолбить себе площадочку, когда этот режим пойдет?
Нет, что какие его личные мотивы, я не знаю, честно, у меня нет ответа. Я теряюсь в догадках, потому что, ну, как бы, вот, ничего не сходится. Если он хотел, например, чтобы его тоже, как политзаключенного, однажды вытащили в сторону Европы или куда-то в США, ну, то он этого не заслужил явно, не вытащит. Кроме того, еще надо дожить так, до этих прекрасных, до очередного обмена. Вот. То есть я и мотив вообще не понимаю, честно говоря. Но он точно не казался сумасшедшим. Я видел его эфиры у Плющева, и наши коллеги из Ходорковский Лайф его интервьюировали. Даже, кстати, задали мой вопрос. Я воспользовался такой возможностью. Я сказал, вот будет эфир. Я говорю, а спросите, пожалуйста, от телезрителя Максима. Он сожалеет, он раскаивается, вы раскаиваетесь в том, что вы писали доносы на Навального, New Times и так далее. Вы раскаиваетесь в том, что вы творили вот это зло великое, вы сожалеете. И он так подумал, сказал, ну да, он сказал, сожалею, сказал, я жалею, он сказал, я жалею об этом, но в целом то, что я делал, я хотел просто, чтобы оппозиция была сильнее. Это как бы мне не нрав... ну как бы я считал, что они должны действовать честнее, чище, еще как-то и так далее. Ну то есть опять же в этом не было никакого ни заранее заданной какой-то игры или методички, ни какого-то ни сумасшествия. Вот не было в этом аномалии психической. Поэтому это очень интересно. У меня нет ответа на вопрос.
Алексей, а у тебя есть какая-то по этому поводу информация?
Ну,
Информация, а не мнение, да.
информация у меня есть то, что он находится там, и он лежит в общей палате, и поэтому там есть другие люди, помимо санитаров, да, он там. Я бы сказал, даже сказал демонстративно. В этом смысле информация у меня такая. А информация про что? Про то, что он получил задание или в горах изранен лоб, сошел с ума от раны? Нет, я про это ничего не знаю.
Спасибо. Дмитрий Борисович, вышел фильм, то есть, ну, вышел, не просто вышел, а получил Оскар фильм, который сделан на основе видеоматериалов учителя из России, который занимался, собственно, так я понимаю, это была его работа, он был организатором каких-то мероприятий и, значит, был видеографом в школе. Этот фильм получил господин «Никто против Путина», получил «Оскара», и это вызвало... Но самое любопытное, насколько разделилось отношение к этому фильму людей здесь, в частности, в Соединенных Штатах Америки, вообще на Западе, и людей самых, значит, самых даже либеральных взглядов в России. Меня, честно говоря, Я посмотрела фильм, я вспомнила, конечно же, мы тоже так маршировали, и все это у нас было, все эти зорницы и так далее, и флаги носили, и чихань, чего только не было. Это ничуть нам не мешало, значит, начиная примерно с 8 класса уже читать запрещенку. На меня особого впечатления этот фильм не произвел, но я, наверное, и не адресат этого фильма. Но что вы думаете, во-первых, вот господин Никто против Путина, который находится в это время в Голливуде там или в Калифорнии, да, само по себе звучит, ну, странновато, да? Где там против Путина? Но почему такая разная реакция на этот фильм, Медведев?
Ну, я насчет того, какая была реакция, могу только предполагать. Я редкий случай, но я это кино посмотрел. У нас в Риге Докфест, Манский очень хорошо все это организовал, была возможность посмотреть это кино. Я посмотрел. Я бы ему поставил четверку, может быть, с плюсом. При том понимании, что это не для нас с вами. Это для западной аудитории. Это очень так профессионально, хладнокровно, разумно сделанное кино для американцев, для англичан, наверное, для немцев. Ну, для людей советских, как вот мы с вами, в общем, ну, никакого открытия нет. Только что, ну, вот те же самые школы, тот же самый крашеный коричневой краской пол, эти доски. Но, правда, там появилась плитка, где кое-где на полах, компьютеров много, снимает он какой-то там камерой. И это, в общем, не Москва, это все-таки провинция. А поскольку я всю большую часть жизни работал в провинции, то да, очень похоже, очень правильно, я бы сказал, даже объективно обрисованная такая вот провинциальная жизнь. Но по западным шаблонам сделано. И это чувствуется. Я думаю, что поэтому...
Ну, так и, собственно, фильм-то сделал западный режиссер,
Ну,
он
конечно,
смонтировал,
да.
да.
Но для нас-то он воспринимается как откровение из глубины России. А этого откровения для нас нет. Оно есть для западного зрителя. И на него сделано. А мы смотрим и задаем себе вопрос. А кто тебя снимал в этот момент, когда ты сам кого-то снимаешь? А кто тебе говорил, что снять, а что не снять? И создается ощущение некоторой для нас, там, как это называется, тертых калачей или там стреляных воробьев, создается ощущение, что, ну да, это, в общем-то, так, не совсем постановочное, как съемки-то документальные, но монтаж там то все, и это вызывает у высокодуховных русских или там, российских диссидентствующих людей стремление ломать пальцы и негодовать. Они же хотят, чтобы все было вот так вот по-честному. А это такая профессиональная работа с определенной аудиторией, правильно построена, именно поэтому она и получила премию, не только потому, что там против Путина, да, как нам пытаются рассказывать. Неплохое кино. Ну, я думаю, что ругать его несложно. Именно поэтому это не следует делать. Он все-таки показал на самом деле степень не унижения, а лома молодых человеческих жизней. И вот мы видим, как эти ребята растут, как они меняются, как они идут воевать, как они провожают друзей на войну, как один из них погибает. Ну, вот этот вот кусок жизни, он все-таки документален. И поэтому я считаю, что кино хорошее, правильно сделанное для российского интеллигентного зрителя, особенно если он чрезмерно трепетный, вызывает чувство негодования. Ну как же так? Это же не совсем честно. Или там детей не спрашивали, или там был какой-то заранее продуманный сценарий. Ну был, конечно, чего хотите-то. Так что я думаю, что вот это чистоплюйство, белопальтовство, чрезвычайно свойственной части нашей интеллигенции, особенно заграничной, оно же никуда не девается. Мы-то это так нам как приписали в детстве, мы так эту ношу и носим в себе. И негодуем, негодуем, негодуем. Как можно? Как? По-моему, все было бы хорошо, все было сделано правильно. Парень молодец.
Спасибо, Дмитрий Борисович. Алексей, ты школьный учитель. И так мне всегда вообще казалось, что ты, когда был главным редактором, сколько мы с тобой не разговаривали, я всегда думала о том, что ты как главный редактор, ты тоже себя вел как школьный учитель со своим классом. И во
Верно.
всяком случае, да.
Верно.
Но скажи, пожалуйста, вот первое. Вот то, что показано в этом фильме, в какой степени дети, ну, кому-то нравится маршировать. Я помню, мне нравилось маршировать. Кому-то нравится маршировать. Но в какой степени это действительно калечит мозги, вот эта пропаганда? И второе, ты посмотрел фильм, я слышала, что ты на эту тему говорил. Но ты считаешь, насколько этот фильм отражает ситуацию в школах, в частности, вообще по стране?
Действительно, я школьный учитель, поэтому мой взгляд, он чистоплюйский. Извините, Дмитрий Борисович, и ваша всеядность меня не радует. Я бы посмотрел на вас, если бы ваш ребенок был снят там и потом показан на весь мир, да, в том виде, в каком он есть.
Я расстроился.
Чистоплюйность. Вот я бы, считайте меня чистоплюем. Но дело не в этом. Первое. Конечно, есть проблема милитаризации школы. Отвратительная милитаризация, я бы добавил, неумелая милитаризация, очень много делается ради галочки. Но это право, Женя, это все у нас было. У нас были и уроки мужества, и конкурс строевой песни, и письма там то-се. И после входа в афганской кампании к нам приходили афганцы из нашего микрорайона. Все прекрасно помню. Это ненормально, но это есть, да? И в этом смысле очень важно, что этот фильм, вот тут плюс поставлю, поднял эту тему. Эта тема милитаризации школы. Хотелось бы увидеть такой же фильм из украинской школы. Потому что многие украинцы пишут, а вы в нашу школу зайдите.
Да, но они-то защищаются, на
А
пальцы
в
мы.
глубинке, секунду. Школа в глубинке. Да, мы про детей. Мы про детей. И флаги поднимают, да, и на русском языке нельзя говорить на переменках, да. Просто фильм снять, это тоже правда. Но это же правда. Ну, сказать, что они защищаются, но это тоже правда. Поэтому эта история правдивая, и поэтому ее надо показать. Это первое. В принципе, как тема, я имею в виду. Второе. В этом фильме есть постановочные сцены. Фальшак. Это не то.
Например.
Ну, например, снятие флага. Пошел на крышу, снял российский флаг, да, под камеру. А если бы не было камеры, снял? Или вот эта история с заклеением окон буквы «Х», потому что это символ сопротивления. Вы слышали про это, что «Х» — это сопротивление? Что нигде я не вижу этого «Х». Да? Это абсолютно... И мы теперь знаем, что такое задание ему давал американский режиссер, или там, не помню, какой он, Даска, да, неважно, очень опытный Дэвид Бронстайн. Бронштейн, да, с которым хорошо бы, Женя, ты бы сделал интервью, это было бы совсем интересно, если ты можешь, конечно, если ты его засыл. Потому что вот он, у него взгляд со стороны, вот это вот вкрапление постановочных кадров, да, мне неловко. Ну и в-третьих, то, что я сказал, вы, Дмитрий Борисович, сказали, что для западному шаблона я посмотрел бы, если бы западных детей так сняли и без разрешения письменного родителей, пустили бы на большой экран.
Ну, Мур снимал «Коломбайн», документальные фильмы Мура о расстрелах в школе он снимал.
Да, конечно, совершенно верно. А теперь спроси у него, брал ли он разрешение показывать детей. Что там за Блюрина забыли? Я-то помню, я-то смотрел, там блюрили детей. Видимо, те, кто не дал согласия, в смысле родителей. Но есть некие правила. Поэтому пересматривать я этот фильм не буду. Это неловко. Мне неловко, но тема очень важная, потому что, обращаю ваше внимание, сегодня не менее важное, просто два интервью, которые в газете «Коммерсант» взял Александр Черных, у людей, которые как бы продвигают новый учебник истории. Вот это, а не конкурс маршевой песни, чудовищно, потому что в учебнике ребенок, он же должен это выучить и это ответить. И это говорят люди из Министерства просвещения. Никаких альтернативных взглядов. Он должен выучить имена героев свой, ответить на экзамен, иначе мы ему экзамен не зачтем. Это вот не просто прошел и забыл на самом деле. То есть вот об этом я бы поговорил. о том, что сейчас, каким образом литература, каким образом история, то есть то, что остается, и то, как дети должны отчитываться, даже не веря в это. Потому что, да, конкурс «Строевой песни» детям очень нравится, потому что с уроков снимали. Помнишь, Жень?
Ведь с уроков... Да, конечно.
Те же рады, о, математики не будет, ес, ес, походим, попоем. А кто избежит? Это такая история. Еще просто чуть в сторону, я вспомнил, что Женя Ройзман сказал про Илью Ремесло. По-моему, он сказал все, что нам сказал. Я не понял, то ли он выздоровел, то ли он заболел. И это все. Хотя у меня свой взгляд, ты меня спросила, да. Думаю, что это связано с Алексеем Навальным. У меня есть свой взгляд, ты видела, я по этому поводу подцапался с Максимом Кацем в нашем чате иноагентском, вот, потому что Кремлю Навальный по-прежнему страшен, потому что с ним уже ничего сделать нельзя.
Да,
потому
абсолютно
что,
с тобой согласен.
Потому что нынешнего лидера, живых можно там испугать, убить, купить, наконец, да, а с мифологическим героем ничего нельзя. Поэтому его можно запачкать. И вот я посмотрел, это я Максиму Глинкину говорю, интервью, которое он дал в Breakfast Show Саше Плющеву, распечатку. Так, чтобы на меня не действовали там подмигивания, ухмылочки, интонации, понимаешь, да, тексты. И в этой распечатке этого интервью я увидел, что абсолютно инициативно господин Ремесло четырежды возвращается к рассказу о том, что Навальный работал на администрацию президента. 4 раза. Можете посмотреть. Он так пробрасывает это. Вот пробрасывает это. И я потом смотрю у людей, которые там всегда о Навальном писали хорошо, там в соцсетях. Они говорят, это правда? А вот правда, что... А вот, понимаете, да, он посеял сомнения. Он посеял сомнения. Вот эту часть давайте не будем забывать. Я не говорю, что ради этого он все сделал, но я не могу согласиться с вами, Максим, что он это сделал, потому что есть вот такое поветрие, но говорить про Путина то, что он сказал, это не в этом поветрии. Да? Даже Пригожин себе этого не позволял говорить про Путина. Да? Мы идем спасать Владимира Владимировича от Шойгу и Герасимова, говорил Пригожин. И говорил то же самое Гиркин. А Ремесло говорит совсем другое. А для чего? Потому что он говорит, как Гарри Каспаров. Он говорит словами Гарика Каспарова. Вы мне верите? Вот вы мне верите, что Путин такой? Да, говорят люди, мы верим. Значит, и Навальный такой. Вы же не должны верить с Навальным. Раз уж Путин, уж я про Путина ого-го, как сказал. Значит, про Навального правду, что мне врать теперь? И мне кажется, что вот этот элемент тоже надо помнить, потому что для администрации президента призрак Алексея Навального, мифологическая фигура Алексея Навального, уже мифологическая фигура, да, вот, она по-прежнему страшна, потому что она объединяет противников Путина. Самых разных. Самых разных. Вот это тоже важная история. Мне кажется, ее не надо забывать. Посмотрим, как будет с этим Ремеслом, но мне кажется, что вот эта история тоже существует. Как бы кому неприятно это не было. И я могу точно сказать, поскольку я был свидетелем и участником 2 эпизодов, который рассказывает Илья Ремесло, никакой Навальный не был агентом администрации президента, никогда он сам не работал с администрацией. Да, он пытался использовать администрацию, а администрация пыталась использовать его. Но говорить о том, что он такой же, как Илья Ремесло, да даже мы в одной башне работали, как говорит Ремесло, это просто на самом деле нагло лгать. И вопрос, не ради ли это все было затеяно?
Любопытно. А Навальный, конечно, Алексей Навальный никогда не работал с администрацией президента. Более того, всячески избегал каких-либо контактов как с послами и посольствами, так и с администрацией президента. Это его была совершенно осознанная политическая позиция, чтобы никто не мог на него навесить никаких вот этих домыслов. А то, что дегероизация Навального шла с первого момента, как он пересек границу Российской Федерации в 21-м году, когда вернулся после излечения от отравления из Германии в России на самолете «Победа». Это тоже фактически факт. То, что его боятся, да, боятся, потому что он пример невероятного мужества и стойкости и при жизни. И это неизбежно. Он отдал свою жизнь за свободу людей в России. И это тоже фактический факт. А есть ли у Максима или у Дмитрия Борисовича что-то еще добавить к нашему разговору, или мы будем закругляться, поскольку мы немножко даже перебрали со временем?
Я хотел про этот фильм сказать, я его тоже посмотрел, вот, и тут я бы еще один момент затронул, который никто не говорил, просто вот, хотя у меня смешанные чувства оставил этот фильм, скажем так, но чего мне точно не хватило, при том, что, наверное, там много пользы он приносит, но чего мне не хватило, и чего бы я делал, например, если бы я такой фильм снимал. Мне не хватило. Я так и не понял, на самом деле. Может быть, все здесь сидящие поняли, только я не понял. А как они сами, эти школьники, эти учителя, эти герои этого фильма, ко всему этому относятся? Что они чувствуют? Ну, кроме той матери, которая орала там на похоронах благим матом, и он ее не показал, да? А что они чувствуют? Они верят в это? Они их смогли распропагандировать, их смогли зомбировать этой пропагандой. Они идут, почему на войну? Ну и так далее. У меня огромное количество вопросов, и они даже не заданы, там нет даже попытки. Там только у сестры он все время спрашивал, ну что, ее там тыкал палочкой, говорил, ну что ты чувствуешь? Ну, а что они чувствуют? Вот они идут, маршируют, вот они это читают, вот эти учителя это... И там не было даже, вот, ну, может быть, это за кадром осталось, но я не увидел ни одной попытки разобраться в том, что на самом деле они думают, говорят и чувствуют. Он мог бы сам рассказать, он в конце концов с ними и вне кадра говорил, но этого не рассказывает. А мне как раз только это-то интересно. Не как они маршируют, а насколько ядовита эта пропаганда, насколько вот этот импакт, да, насколько она эффективна, эта пропаганда. И я понять этого не могу. По себе сужу, по своим, опять же, вот вспоминаемые эти годы афганской войны. Афганская война, годы моей учебы в школе. Вообще не работала никак, ни на кого. Ну, это была другая эпоха. Вообще никак и ни на кого. Нам абсолютно... Мы любили... Там девочка любили учитель истории, который нес ту же херню. Но любили не из-за этого, просто был красавец, бородатый такой... такой вот харизматичный. Вот они его любили. А что он там говорил про марксизм, ленинизм, никто это и не слушал никогда. Вот. А как сейчас? Вот этого я в фильме не увидел. А мне правда интересно.
У меня в школе были два гениальных совершенно историка, Александр Самуилович Заводье и Дашевский был, который нам действительно рассказывал о том, что творилось во времена сталинских репрессий, как Сталин совершенно разрушил армию перед войной. Дмитрий Борисович, вам что-то есть что добавить к нашему
Я бы
разговору?
пару слов сказал про ремесло. Меня удивляет массовый просто шум по этому поводу. Мне кажется, сюжет-то этого недостоин. Потому что, ну, насколько я понимаю вот этого господина, для него же ситуация со сливами, с информационными операциями – это среда обитания, он там кормится. Так что я, ну, ни секунды не поверю, что он
Вы
вдруг...
про ремесло, что ли, говорите?
Да, про ремесло.
А, потому что мы только что говорили про господина Никто, а вы говорите про Илью
Ну,
Ремесло,
про
да?
господина Никто я уже сказал. Я
Да.
считаю, что это хороший фильм, правильно сделанный, при том понимании, что мы видим, что он сделан так.
Да. А что вы хотели сказать про
А про
ремесло еще?
ремесло то, что это человек, который выращенный в этих вот сливных водах, он там кормится, это для него питательная среда, он ничего просто так и никогда не скажет. И я не верю. Я знаю многих людей умных, которые говорят, ну, может, человека достало. Но они как бы себя, свое мироощрение на него проецируют. Вот он разорвал на себе тельняшку, он решил сказать правду. Если бы это было так, он бы сейчас сидел рядом с Гиркиным. Я абсолютно, вот ей-богу, я редко так говорю, но я убежден, что это какая-то операция. Для чего? Ну, я могу предположить, прежде всего, очень серьезная роль – это замусоривание информационного пространства. Никому нельзя верить. Все продаются, все покупаются. И я думаю, что Алексей Алексеевич, наверное, может быть, не самую главную рыбину поймал в этой мутной воде, но ну, наверное, не самую маленькую. И действительно, дискредитация Навального там чувствуется. Это обычная такая манера. Навальный взаимодействовал с людьми из политического класса. А как ты можешь заниматься политикой, не взаимодействуя? Сейчас ему хотят навесить, что он зарплату там получал и кого-то там обслуживал. Это несложно сделать. И как раз это вот...
Леонид Борисович, он не взаимодействовал, это я вам могу сказать. Нет. Потому что вместо него взаимодействовал и я. И взаимодействовали другие люди, которых я тоже знаю.
Через вас он взаимодействовал. На самом деле, не только через вас. Ну, о чем речь? Нельзя заниматься политикой в России, не взаимодействуя. Понимаете? И это, опять же, чистоплюйство. Извините, Алексей Алексеевич, значит, вам-то понятно, что если вы не взаимодействуете, то кому вы интересны, да? То же самое с Навальным. Другой вопрос, что тут проводится линия такая, что и ремесло, и Навальный. Люди одного масштаба, из одного... Там масштаб разный, во-первых. И цели разные. Навальный имел серьезные большие амбиции, а ремесло просто малую долю, там толику зарабатывает. Вот, значит, его задача была, как мне понимается, представляется, может быть, урыть Навального. Может быть, вполне. Просто замусорить информационную поляну, сказать, что вообще вот все здесь отвратительно пахнет, все продаются, все покупаются. Дискредитировать эту самую информационную поляну, то, нарушить то коммуникационное пространство, Кремль это очень последовательно занимается, чтобы люди не могли ни на кого положиться. В этой ситуации не могут вырасти лидеры, в этой ситуации могут вырасти вот только такие грибы, как ремесло. Наверное, может быть, кого-то протестировать, а как людишки среагируют. Может быть, пар выпустить, может быть, выявить тех, кто выставит. Если бы ремесло, как не глупый человек, действительно вдруг прозрел, как не дурак, он бы, наверное, это сделал по-другому и в другой среде. Потому что он прекрасно понимает, что по правилам игры за такие слова про то, что Путин военный преступник, следует не психушка там, с мягкими стенками, а следуют совершенно другие акции, ну, которые измеряются там, от 10 до 14 лет. Раз он это сделал, значит, ему это велели. Это не тот человек, который что-то сам может сделать. У него масштабчик другой, понимаете? Поэтому... Да, я понимаю, есть люди, которые разочаровываются. Как правило, они тогда начинают молчать. Или там, ну, и подбирают другие варианты, другие формулировки. Есть такие люди, я сейчас не буду фамилии называть, которые раньше топили за Путина, теперь несколько охолонули. Но они ведут себя не так, как ремесло. Извините, пожалуйста. Поэтому
спасибо.
Этому ремеслу ни на грош не верю.
Дмитрий Борисович, спасибо вам большое. Спасибо Максиму Гликину, спасибо Алексею Алексеевичу Венедикту, спасибо за участие в этой программе. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, кому не страшно. Комментируйте, обязательно указывайте, откуда вы нас смотрите и как вы смотрите в условиях, когда перекрывает интернет. Это очень для меня важная информация. Это какой-то фидбэк о том, что все-таки происходит значит, в моей стране. И спасибо всем большое, кто нас сегодня слушал. Услышимся через неделю. Пока-пока.
Счастливо.
До свидания.